Здравствуйте, товарищи! Вы смотрите и слушаете радио «Аврора». И в студии у нас Владимир Анатольевич Лепехин, директор Института ИАЭС, ректор Школы солидарной экономики и политики, депутат Госдумы первого созыва. У микрофона ведущий политический обозреватель «Авроры» Федор Бирюков. Сегодня мы поговорим о культуре и цивилизации. Как следует понимать происходящее, противопоставляются ли эти явления? Какова диалектика противопоставления культуры и цивилизации, и вообще, что хочет наше государство и что нужно обществу? Тема достаточно широкая, но она периодически нами проговаривается, отдельные вопросы освещаются. Сегодня попытаемся свести к единому знаменателю. Вот вы, Владимир Анатольевич, часто говорите, что Россия – это отдельная цивилизация. Насколько она отличается от России как отдельной культуры или подразумевает, что это единое целое?
Ну, не просто отдельная, а уникальная цивилизация. Другая, да, отличная от тех, с которыми она конкурирует сегодня. Отличная от основных цивилизаций. Ну так, многие говорят, что нет строгого понятия. Потому что цивилизация, ну, где граница как бы не обозначена. Вот критериев вроде нет, да.
Есть множество вариантов предложенных.
Да, ну поэтому, значит, вот иногда называют это ненаучной категорией, потому что вроде как вот границы не видно. И вообще, что считать цивилизацией. С другой стороны, в политике как бы это достаточно прочно утвердилось, и все понимают, что это либо государство-цивилизация, то есть крупное государственное образование, либо какой-то союз, однородное государство. Да? Вот. Причем речь идет о такого предельно масштабных объединениях или самых крупных государствах. Да, в этом смысле, ну, можно предположить, что вот есть американская цивилизация, есть европейская цивилизация, есть китайская цивилизация, индийская цивилизация. Да, в этом смысле Европейский Союз. Система однородных государств, штаты крупные государства, Китай и Индия тоже. Вот. Ну и дальше субцивилизация или протоцивилизация, ну, скорее прото, да, потому что Россия в какой-то момент времени, очень непродолжительный период, это в 17 веке она стала цивилизацией полноценной, потом снова превратилась в прото. Вот. И сейчас мы в таком вот состоянии протоцивилизации до сих пор существуем. Вот. Но это, возможно, это желаемый вариант. Почему? Потому что сравнивать с этими крупными образованиями Россия слаба. Да? Поэтому, если вот выйти за пределы Российской Федерации, государства, и представить себе, что, ну, например, была бы Украина союзником, да, и мы бы воспринимали три страны славянских, да, русского народа в таком широком смысле, Украина, Беларусь и Россия, уже как-то вот похожа на цивилизацию. А так наша цивилизация находится в расколе. И, по сути дела, вот, скажем, крупный осколок Российской Федерации, да, вот, она сейчас в таком странном состоянии находится. Возможно, она движется к субцивилизации, то есть еще ниже по статусу. Хотя желание стать полноценной. Иначе тогда мы не будем частью, ну, субъекта многополярного мира.
Есть еще такой термин «прокси», да, который обозначает нечто такое медиаторное, наверное. Вот можно ли назвать, допустим, нынешний Евросоюз прокси цивилизации американской?
Нет, он к этому начал двигаться. Именно потому, что как раз американцы за них взялись, британцы вышли из Европейского Союза, да, и сейчас они, можно сказать, часть англосаксонской цивилизации, вот этой вот, им ближе Северная Америка и Канада, да, и вообще страны там некоторые британского содружества, типа Австралии, Новой Зеландии и так далее, чем Европа. Получается так, что вот раскол произошел благодаря этому акту в рамках Евросоюза. Вот. И постепенно мы видим вот эти все события, связанные с тем, что американцы, с одной стороны, освободили Европу, освободили в кавычках вот, партнерство с Российской Федерацией такого плотного, да, ну, экономического партнерства. С другой стороны, вообще организовали войну через эту прокси-силу Украина. И таким образом вся Европа превращается в прокси-силу американскую или прокси-силу англосаксов. Вот. Но это мы сейчас тренды будем обсуждать, их огромное количество. Тут нужно понимать, потому что тренды, они все движутся в разную сторону. И поэтому мы знаем из истории, что, например, какие-то цивилизации, даже суперцивилизации, как Римская империя, например, да, или Римская цивилизация, Латинская цивилизация, ну, она почти исчезла, да, то есть остались какие-то государственные образования от этого. Вот, или, например, там, многие считают, тоже своего рода цивилизация, наверное, была, кочевников, да, как ее последняя, значит, ну, форма, что ли, это Орда, вот, ну, тоже была и нет ее. Да, ну, были древние цивилизации, которые мы называем, ну, скажем так, в соответствии с тем временем, когда ну, государственность только зарождалась, и протогосударства тоже называли цивилизациями, да? Вот. Ну, многих тоже не осталось. Поэтому тут тренды разные. Что останется от Европейского Союза, непонятно. Куда в итоге придет российская протоцивилизация, тоже сложно сказать, да? Вот. То есть мы вектор-то знаем, в каком направлении она должна двигаться, да, чтобы стать полноценной цивилизацией, субъектом многополярного мира, реальным. Вот. Но слишком такие противоречивые процессы происходят внутри российской протоцивилизации, неизвестно, что будет. То есть вряд ли она вырастет в ближайшее время до евразийской цивилизации, да? Ну, то есть трансформирует, например, Евразийский экономический союз. Ой, СНГ.
Будьте здоровы.
СНГ, значит, там, вот, ОДКБ и так далее под себя. Потому что такого не происходит. Вот. Ну, что еще сказать? То есть, на самом деле это предмет колоссальный. Что касается культуры, то в основе как раз каждой цивилизации лежит культура. В широком смысле материальная культура, духовная культура и так далее. Причем как раз таки целостность материальной и духовной культуры. Тут диалектика взаимосвязи такая, что в основе каждой цивилизации лежат некоторые объективные основания. Но они связаны с географией прежде всего, да? География, которая предопределила определенный экономический уклад. Да, ну, допустим, там, в средние века, когда, согласно классической геополитике, образовались государства такие атлантические, да, государства континентальные, это же связано с чем? То есть с географией, прежде всего, с возможностью осваивать колонии, с возможностью грабить эти колонии, да, и на этом, собственно, строить экономику свою. Вот, сейчас это меньшую роль играет. Вот, но культура осталась, культура сформировалась за тысячи лет. Вот, и она не только религиозная эта культура, то есть, условно говоря, авраамические какие-то цивилизации, да, а есть вот такие особые цивилизации Индии и Китая, которые как бы к этому миру не принадлежат. Значит, ну, в любом случае, например, тот же самый религиозный фактор, он очень важный. Потому что в течение долгого времени он был выразителем, что ли, вот этой вот материальной культуры или культуры объективной, объективных условий. Да, потому что, ну, вот в чем разница между метафизиками всех государств, не только в религии. То есть в религии в первую очередь, а на этой основе разница в ценностях, в стилях, ну, понятно, в языке, в идеологиях национальных и так далее, и так далее. Вот. Поэтому государство, например, да, ну, может быть так, что какая-то цивилизация состоит из нескольких государств с разными языками. Но, тем не менее, есть что-то общее, что их объединяет. Что их объединяет? Их объединяет культура. Ну, прежде всего, материальная, да, и на этой основе, в том числе, и культура большая. То есть, не обязательно язык, но это может быть, например, религия. Это могут быть какие-то нормы поведения, ценности, самое главное.
Ну, культура – это есть совокупность в широком смысле, да, всех, да, этих вещей. Но ведь в основе культуры тоже что-то лежит. Когда мы говорим о периоде колониальном, там немаловажный аспект имеет расовая идентичность. То есть, вот, как Киплинг говорил, бремя белого человека, который распространял свое влияние. И вот этот белый натиск, он подчинял другие этносы. И старая Европа сегодня трансформируется во многом из-за того, что даже политически там меняется этнический ландшафт, да? Этническое распределение сил. Российская цивилизация, она, несмотря на живую симфонию, органичную симфонию народов, все равно держалась на великорусском таком базисе. И как только этот базис размывается, мы видим, что и с этим начинаются проблемы.
Нет, Федор, нет никакого великорусского базиса. Базис, точнее, великорусскость – это настройка. Базис – это, я сейчас же вот про это рассказывал, что есть объективное основание. Объективное основание – это география, экономический уклад, образ жизни. На этой основе, объективной, да, формируется надстройка. А именно ценности, идеология, там, язык, религия и так далее, и так далее. Поэтому, что касается русскости, православия, там нашей особых ценностей и так далее, это надстройка. Вот. То, что Киплинг говорил, ну, они точно так же относились и, например, к белым русским, да, как и к каким-то черным африканцам. Примерно одинаково. То есть цвет не играет роли, это все метафоры, когда там бремя белого человека и так далее, и так далее. Это была торговая цивилизация. Вот Британия формировалась, тем более во времена Киплинга она уже сформировалась как торговая, прежде всего, цивилизация. Вот. А когда ты доминируешь в торговле, то есть, ну, торговля же разная бывает, одно дело, идет эквивалентный товарообмен. Ну, как это было в истории. Да? Кочевник обменивается там мясом с земледельцем, который ему там зерно поставляет. И эквивалент, то есть обмен эквивалентный, потому что все прекрасно понимают, сколько ушло рабочей силы, ну, часов, да, на производство, например, одного барана, и сколько ушло, значит, часов, да, трудочасов, рабочих часов на производство одного мешка зерна. А по мере развития торговли, когда появился маржинг вот этот вот, да, и маржинг стал основой развития такого экспонентного торговой индустрии, самой первой индустрии, мощной, да, которая стала развиваться на появление излишков. Вот как только в производстве стали появляться излишки, то возникла вот эта торговая индустрия. И преимущество получили те, кто контролировал пути торговые. Вот те государства, те цивилизации, которые... Поэтому почему в России, ну, на территории России первые государства, они были все время на торговых перекрестках. Крым, Прикаспий, да, значит, там Междуречье, вот это между Сырдарьей и Амударьей, условно, Великий Шелковый путь там, и так далее. Именно потому, что там вот эти вот, на этих перекрестках начала концентрировалась маржа, вот эта самая торговая, с одной стороны, с другой стороны, торговая деятельность, караван-сараи там, всякие и так далее, и так далее. И там же постепенно, собственно, вот и возникли города-полисы. Города-полисы возникли именно в силу необходимости организации торговли. Ну и коммуникации, да? Вот.
Но это торговля, это поэтому... не грабеж.
Нет, ну, маржа – это уже грабеж. То есть как произвольная маржа – это уже грабеж. Как только появился торговец, который не просто оказывал услугу, да, вот, условно говоря, я там взял этого барана, повез туда, получил зерно, привез обратно, значит, ну, кочевнику зерно, условно. И получил, например, комиссионные за компенсации, затраты за то, что я произвел какой-то труд, связанный что, с тем, что я вот взял, повез, там, рисковал и так далее, и так далее. Но когда происходит торговля на дальние расстояния, и вот эти два моих партнера отчуждены друг от друга, а так развивалась торговля, на дальние расстояния, да, то я могу ставить произвольную цену. То есть, грубо говоря, этого барана взял, повез земледельцу и объясняю ему, ну, это такое, это вообще, это не просто мясо, да, это вообще оно лекарство, оно стоит 10 мешков зерна. Хотя на самом деле труд затрачен на него, это один мешок. Но потом я взял это зерно, 10 мешков, привожу к кочевнику и говорю, такое зерно, оно такое питательное и прочее, прочее. Оно стоит 100 баранов. Понимаешь, да, то есть вот это и есть ключевой поворот в истории, да, на основании излишков и выделения торговой индустрии, когда люди стали получать сверхприбыль, торговцы стали получать сверхприбыль на марже. Вот. Но дальше больше. Почему? Потому что, ну, мы же знаем, что прибыли много не бывает. Где-то это стало приобретать, ну, для начала характер обмана, ну, лукавства, потом обмана прямого, потом насилие. Почему? Потому что не обязательно же покупать, например, этого барана или там амфоры с вином. Можно ведь их захватить, потом где-то продать. Же не случайно вот католическая церковь стала обрастать, например, торговыми орденами, торгово-военными орденами. Да, и они вроде бы с одной стороны несли веру там куда-то, а с другой стороны не только крестом, но и мечом несли эту веру, как вот в Латинскую Америку, ну, будущую Латинскую Америку, имеется в виду, значит, в Новый Свет, уничтожая вот этих самых индейцев и прочее, прочее. Ну и все, и создали систему грабежа. Причем даже это самые многие там с радостью расставались с какими-то продуктами, не понимая, ну вот пряности, допустим, там за бусы отдавали, да, а в Европе они стоили бешеные деньги. На этом была построена экономика. На произвольной марже. Это то же самое, что судный процент, только круче гораздо, потому что судный процент, его видно, да, что тоже деньги делаются из воздуха, но, по крайней мере, как бы любому человеку, который получает кредит, ему понятно. 20%, 30%, да, как его надувают. Да, здесь прозрачная эта самая картина. тот обман, на который как бы, человек соглашается. Но Маркс же не писал про торговлю, вообще ничего. Он показал только, как рождается обман и эксплуатация в сфере производства. Там, где капитал работает. Ну, промышленный капитал работает, да?
Да. Ну, а Маркс стал такой бифуркационной точкой, где сошлись две культурных парадигмы. Древнееврейская, раввинистическая и немецкая, гегельянская. То есть это как бы такой получился философский голем. Но все, о чем вы говорите, это ведь и было бременем белого человека. То есть это вот европейцы делали. А что касается отношений, но ведь англичане, французы, немцы не работали гувернерами у каких-нибудь негритянских царьков в Африке, а у русских дворян работали. Российская династия была породнена и с британцами, и с немцами. То есть тут, наверное, не стоит уравнивать так.
Нет, ну, в тот момент, когда у нас действительно появилась другая династия, она какая династия? Особенно, ну, то есть Романовых, которая переродилась в династию Кобургоцких. Почему бы там на эту династию не поработать, если она европейская династия? Да, это как раз вот с 18 века и пошел этот процесс, когда сюда переместилось очень много иностранцев. Но они переместили же в позицию не крепостных крестьян. Вот. А то, что, ну, опять же, что понимать под бременем белого человека? Это же двусмысленное, да, содержание здесь.
Можно трактовать и в негативном ключе.
Ну, конечно. То есть, как, одно, как бремя разбойника. Можно так, а можно так. Можно это как чувство превосходства трактовать, а с другой стороны, как некая ответственность, которая легла на белого человека и так далее. Но это все метафоры. Потому что, ну, собственно, вот что мы имеем сегодня в итоге, да? Нам же важно. То есть мы можем по-разному оценивать прошлое, можем по-разному смотреть будущее. Но вот что сегодня? Мы должны его адекватно оценить. Сейчас, по сути дела, я, по крайней мере, называю, есть же более высокие образования, именно в культурном смысле, чем цивилизация. А вот как можно, например, вообще всю западную цивилизацию, если иметь в виду и англосаксонскую, и европейскую, как некая объединенная такая западная цивилизация, как ее можно назвать и характеризовать?
А корректно ли говорить о северной цивилизации?
Корректно. Вот. Корректно, потому что я вот сейчас употребляю же термин «запад». Да, объединенная западная цивилизация, объединенная восточная цивилизация, объединенная южная цивилизация, объединенная северная. В принципе, это возможно. Я называю это антропосистемами, то есть более высокого уровня. У нас есть такое предельное понятие, как ноосфера, да, но имеется в виду мыслящий мир и вообще весь как бы живой мир, да, тот мир, где человек занимает основное место. Вот, но вот в этой ноосфере, условно говоря, если пытаться найти разницу в основных элементах этой ноосферы, да, по крайней мере, значит, да. И могут быть разные признаки. И то, что вот мы говорим Запад, Север, Юг и Восток, вот эти антросистемы, это вроде бы география, на самом деле не совсем. Я начал с того, что объективные основания, вот эти вот географические, да, ландшафты, климат там и все остальное, которые предопределили экономический уклад и образ жизни, да, ну, конечно, это так называемая экономическая география. И эти основания, например, севера и юга, они отличаются. И что мы имеем в итоге, вот в метафизике, в надстройке? Мы имеем совершенно разных людей, совершенно разные антропотипы. То есть северный антропотип и южный, да. Что такое северный антропотип? Ну, мы сразу себе представляем какого-то русского там, или, может быть, ну, скорее всего, русского, в крайнем случае, какого-нибудь там норвежца, еще кого-нибудь. Мы даже канадца не представляем. Мы чукчу скорее представим еще, чем, допустим, североамериканцев. Вот. Ну, представляем прежде всего себя. То есть это человек, который, как говорят, характер нордический, то есть северный, а что это? Значит, сдержанный. Рациональный тип, да, там, ну и так далее, и так далее. А южный, значит, это тот, который все время бегает, орет, там что-то ему надо, все время, значит, вскипает и так далее, и так далее. Ну, это как бы упрощенно. На самом деле так и есть. Почему? Потому что вот приведу просто несколько примеров. Допустим, известный немецкий социолог Макс Вебер, да, он вот в свое время такие понятия употребил. Первое понятие, да, ну, поскольку спор тогда шел, да, между вот западным и восточным типом, И, естественно, западный тип утверждал себя. Ну и ученые западные утверждали самих себя как вот особый антропотип. Да? На этой же почве родился потом и фашизм, и все остальное. Вот. И они говорили, ну, западный тип – это рациональный, а восточный – он иррациональный. А когда кто-то задавал вопросы и говорил, а Россия-то где? Россия, она же, это же белые тоже. Да, они говорили, нет, нет, это Восток. Это Восток, это тоже иррациональный тип. То есть они не давали права русским считаться Западом. Значит, ну, тут появился Макс Вебер, 19 век, конец 19 века. И он говорит, что нет, существует два рациональных типа цивилизационных. То есть первый – это, значит, цели рациональные, а второй – ценностно-рациональный. То есть понятна разница, да? То есть первый – это, грубо говоря, рациональный в квадрате. У него цели рациональные, соответственно, действия рациональные, все рациональное. А у второго ценности есть. То есть, понятно, какие-то эмоции там. Значит, что за такое духовное? И в целом вроде как он рациональный, но не совсем. Вот. И, значит, то же самое, наверное, ну, характерно для иррационального Востока, а тут еще и Юг есть. Я вот это, значит, взяв как бы это за основу, это соображение, понятийное соображение Макса Вебера, вот у меня диссертация просто расписана, да, как нынешние цивилизации, точнее цивилизации 20 века в 21-м превращаются в антропосистемы, именно на основе ценностей. И в этом смысле западная цивилизация, западная антропосистема, она целерациональна. Все рационально у них. А российская ценностно-рациональна. И поэтому мы никакие не Восток и не, никакая не иррациональная система. Мы так же рациональны, как на основе христианской значит, религии, да, христианского мира, христианских ценностей. Мы рациональны вполне, но у нас есть идеалы. У нас ценности отличаются от Запада. Да, более того, для нас это гораздо важнее, чем для Запада. И вообще это у нас все строится на ценностях. И это от православия во многом исходит и так далее. То есть все объясняется. Дальше, если мы говорим про иррациональный Восток и Юг, то мы говорим, да, есть цели рациональные, цели иррациональный Восток, и мы видим, что... значит, ну, наверное, можем к этому... каким-то образом пристегнуть, что ли, крупнейшие цивилизации восточные, у которых есть вот эти монотеистические религии, да, или просто большие там, мощные религиозные доктрины, как даосизм, конфуцианство, там, индуизм и прочее, буддизм. Вот. И есть вот этот юг языческий, да, который, ну, там ценности какие? Оно вроде есть, они там душой и эмоциями живут, да, это для них имеет значение. Но в целом, ну, как бы язычество, оно этим и живет. Вот, и рационально в целом, что касается сознания. Хаотический такой юг, языческий. Вот, вот четыре антропосистемы. И поэтому, ну, почему это все вот важно? Пусть даже это не очень научно, да, вроде бы, не очень строго, но для нас это очень важно, не для России. Потому что это основа идеологии, самостоятельной, суверенной, самодостаточной, работающей, конкурентоспособной идеологии. Потому что, когда мы объясняем, что России нет, мы не часть Запада, и Китаю нам нельзя присоединяться, да? Мы самобытная цивилизация. Более того, мы ценностные. Дальше мы даем ответы на вопросы о том, а какие ценности у нас свои. Да, что такое северный человек? Уже мы более осмысленно отвечаем. У нас ментальность другая, у нас образ жизни другой, у нас экономический уклад другой. На этой основании... У нас должна быть своя метафизика, которая никакого отношения к Западу не имеет. Даже если мы захотим, да, вот что захотели в 90-е годы, в начале 90-х годов, эти все друзья Ельцина, там, семьи банкирщины и так далее, они захотели перекодировать вот эту настройку советскую, да, под западную. В итоге сложилось колоссальное противоречие между вот этой настройкой, которая расползлась. То есть часть у нас настройки пошла в архаику, к Российской империи, да, с осуждением большевиков, там, антикоммунизмом своими и так далее. Часть ностальгирует по-прежнему по Советскому Союзу, часть сориентировалась на Запад, но у нас же еще и много мусульманского населения и так далее, которым это все не нужно. Они смотрят на юг, кто-то смотрит на восток и так далее. Вот, все начало разваливаться. И поэтому, чтобы мы сдвинулись с места, и мы, с одной стороны, должны осознать себя как цивилизацию, а не только государство. Вот, дальше это пространство этой цивилизации, что это вот весь планетарный север, грубо говоря. Это наше пространство. Вот. Дальше на этой основе мы должны подсобраться, восстановить свою метафизику вот этого северного человека или северной антропосистемы, да, ценностно-рациональные, понять, что вот какие мы, дальше вот эти ценности описать, ценностную матрицу описать и принять ее, утвердить для себя. Понимаешь, сколько нужно работы проделать на уровне надстройки, чтобы у нас появилась логическая, вполне понятная, как снаряд, версия. Вот снаряд этот полетел туда, куда надо, в сторону ориентира, который мы правильно сформулируем, в будущее, то есть. А у нас, я извиняюсь, дерьмо на палочке, вот сейчас, да? А не снаряд. Кусок дерьма просто.
Задрапированный под метафизику, да?
Ну, под разные метафизики там, да. Идет же борьба. Но государство пытается там для себя что-то выстроить. Но они же выстраивают нечто местечковое такое.
Ну, вот когда семибанкирщина коллективная создавала свой симулякр, они же это делали для того, чтобы просто украсть все у народа, ну, да. Да, у дезориентированного народа, который смотрел во все стороны и пропустил тот момент, когда у него из-под носа все вынули. А сегодняшняя власть, она ищет где-то там в подвале сваленных ценностей что-то приемлемое? Или это опять попытка просто запудрить мозги и продолжать красть?
Нет, ну, есть разные, опять же, вот виды поведения, тренды разные, да, вектора. А потом же есть то, что люди подчас действуют интуитивно, иногда осознанно. Вот когда, например, объявляется поиск этой самой новой государственной идеологии, оно, с одной стороны, вроде бы ответ на потребность, а с другой стороны, это такое естественное поведение лукавых людей, лицемерных, которые даже внутри себя понимают, что не будут они ничего искать, они будут приспосабливаться к нынешней ситуации. И они начинают приспосабливаться. Вот. И на самом деле правящий класс, вот мы все время про это говорим, имеет такую специфику, да, вот, собственно, его социальная сущность, этого правящего класса, откуда он вырос, как он пришел к власти, да, как сказать, ну, это не тот субъект, который совершенно точно наведет порядок в метафизике. Вот при всем желании, даже если там возникнет желание какое-то, да, двинуться в этом направлении у кого-то, и даже, допустим, глава государства даст такое поручение, не получится. Потому что внутри вот эти группы интересов, да, у них, еще раз говорю, разные представления о своем собственном будущем, да, личном или групповом. И под это все они будут подстраивать. Вот, например, скажем, кто в начале 90-х годов осмысленно пытался вот эту новую метафизику создать? Ну, вот, например, Чубайс. Он же ведь не просто там приватизацию провел и пытался, значит, там как-то что-то награбить, там себе какие-то бизнес-проекты под себя подтянуть. Нет, он политиком был. Он заявил о том, что нужно построить либеральную империю. Что это за концепт такой либеральной империи? Понятно, что это, с одной стороны, встраивание в Запад на экономических основаниях, да, но не только для себя, любимого Чубайса и там товарищей, а в целом всю страну, вот эту вот империю, да, выстроить ее иерархию, создать эту самую пирамиду, да, ее затащить в Западную империю, но при этом быть вот этим самым важным таким элементом этого западной антропосистемы, да, по образу и подобию. Вот, но тем не менее контролировать это государство. Причем жестко контролировать. Да, никакой свободы там и демократии не должно быть. Должна быть либеральная диктатура и так далее. Ну, это его. Значит, вообще никто не понимает. Чубайс – это не просто ваучизатор, ваучеризатор. Это Троцкий наших дней. Вот могу долго рассказывать, что такое троцкизм современный. Вот он, с одной стороны, вроде возник, но как политическое явление, еще вообще вне связи с Троцким. Он возник в конце 19 века. Это некое такое движение, связанное с попыткой как раз финансового интернационала, вот этих вот банкиров, по-новому посмотреть на политику. Почему? Потому что начиналась новая эпоха. Она началась, вот ты, кстати, подметил, да, в Германии. В Германии появилось такое движение, оно появилось еще в 17 веке, но апогея достигла вот в 19 веке, там, в начале, да, пиетизм называется. ну, в рамках лютеранства оно возникло. То есть там же, ты понимаешь, как развитие происходило. Ересь за ересью. То есть сначала католичество стало разваливаться, и появился протестантизм, там, англиканство, как более простые версии такие, более близкие людям. Да? Но через 200 лет стало тоже недостаточно. То есть многие стали задать вопросы, что тут что-то все-таки церковь, да, мешается, как посредник. Надо еще быть ближе к Богу. А как быть еще ближе к Богу? Надо вообще, ну, как сказать, чувствовать его. Да, он должен быть в тебе, этот Бог, и ты должен вот как бы все время его ощущать и напрямую общаться с ним, без всяких вот церквей. Вот это такое движение появилось, пиетизм. И оно такое сильное возникло в Европе сначала, да, то есть в Германии, там, в некоторых странах, и потом в Новом Свете, потому что там же теократии не было, вот этой традиционной, католической. Приезжали люди туда с Библией в руках. Им вот этот пиетизм тоже очень нравился, и поэтому появилось огромное количество сект в Америке. Именно на этом основании появился и хасидизм, так называемый, да, то есть радикальное направление в иудаизме. А чем отличается хасид от сионистов классических? Они отличаются тем, что они говорят, ну, Бога надо чувствовать, радоваться ему, да, вот, и поэтому, когда она показывает пляски все время хасидские, да, вот они Бога ощущают таким образом, пляшут, радуются и прочее, прочее. Вот чем ты больше радуешься, тем тебе ближе к Богу. Ну, условно, это эмоциональный иудаизм, в отличие там от рационального, как бы так.
Но они же не признают еще и государство Израиль, да? И вообще не, ну, не видят необходимости.
Они просто равнодушны к нему. Ну, то есть сионизм – это то движение, которое ставит своей целью, ставило изначально создание государства Израиль, да, ну и помощь евреям во всем мире.
Это такой национал-патриотический иудаизм.
А хасиды просто равнодушны к этой идее, у них как бы другое. Вот, ну так я просто к тому, что такая атмосфера, вот она сложилась вообще на Западе, да, что… Сейчас мы говорим новая нормальность, она сложилась тогда. Уже попытка всякие эти догмы, эти религиозные догмы, политические догмы, да, как-то, или иерархии тоже, да, от них, значит, отойти в сторону и создать такие более эмоциональные вещи. На этой почве как раз Финантерн, как его называю, ну, то есть вот тот глобальный планировщик, который начал формироваться, банкиры, да, они, с одной стороны, чувствуя свою мощь, то, что они уже во главе мира находятся, они стали по-другому на политику смотреть. Вообще на все, на политику, на культуру и так далее, и так далее. В том плане, что мы теперь можем это контролировать. А раз мы можем контролировать, то, во-первых, какие наши цели, как главного глобального контролера, и что мы должны делать? Значит, что мы должны делать? Мы сейчас организуем Первую мировую войну. Вот началась подготовка. Почему? Потому что это средство переформатировать мир под себя. Дальше. Мы должны поставить под контроль нарастающие левые силы. Потому что они же меняют мир в наших интересах. То есть нужно, чтобы они меняли мир не в пользу какого-то идеала там непонятного, а в наших интересах они должны мир изменить. Поэтому появился Маркс, и они сделали его главным идеологом левого движения. Да? Иудеи Маркса специально. И дальше стали поддерживать политиков. То есть, например, в России же сложился в 19 веке симбиоз. Мощнейший симбиоз идеологический, который власти противостоял так или иначе. То есть, первое, симбиоз, то есть левых, так называемых, самых разных. И национально, точнее, не левых, национально ориентированных, в первую очередь, их было больше. Это всякие там славянофилы, значит, почвенники, народники и так далее, и так далее. И вот этих марксистов, которые... социал-демократию взяли, и тоже как, вроде как народники. Вот такой симбиоз сложился. И вот туда начали подпускать людей особого типа, таких как Троцкий. То есть их задача была контролировать это движение левое и обеспечивать ее развитие этого левого движения в интересах Финантерна. То есть Троцкий, который до 17 года, 10 лет жил спокойно в Соединенных Штатах Америки, значит, там, ну, понятно, ему находили работу, платили деньги, там, им родственники, там, Яков Шиф, там, и прочее, прочее. И, значит, весной, или даже летом, сейчас не помню точную дату, наверное, весной все-таки, ну, там, он долго ехал, его, в России началась революция, Троцкий никакого отношения к этому не имел, но его отправили в Россию, он там долго ехал, снабдили деньгами, он приехал, и довольно быстро вдруг раз и становится лидером российского левого движения, всего, став руководителем исполкома Петросовета. Понимаешь? То есть, кто ему смазал маслом это все? Кто дал указание и почему, что Троцкий должен стать лидером? Тут, понимаешь, социал-демократы, большевики по тюрьмам сидели и боролись сколько лет, понимаешь, за будущую социалистическую революцию. Он приехал, Троцкий, ему напали на блюдечки, принесли Петросовет. Он возглавил и начал тут орудовать. С какой идеей он приехал? С какой идентичностью, самое главное, он приехал? Но это был, сейчас не буду как бы долго рассказывать, я просто к тому, что был такой вход нового типа политики, да, вот в начале 20 века. Он сыграл свою роль уже во Второй мировой войне по-другому, потому что, например, те же самые троцкисты, они как себя вели в Испании? Они вели себя, то есть они на самом деле противостояли Сталину, троцкисты. Хотя вроде левые, более того, там половина мира троцкисты уже были, а сейчас весь мир левые троцкисты. И все левые в России троцкисты, понимаешь? Вот, если, когда мы поймем, кто является материнской организацией этого троцкизма, да, мы вот тогда представим себе, как строится.
Иностранные троцкисты, наверное, не согласятся, да, что наши левые троцкисты, наши больше на сталинистов похожи. Да, это не важно.
Мы вот сейчас научно рассуждаем, мы показываем на уровне метафизики, как это все строится. Более того, он в Россию пришел вот в 20 веке трижды. Во-первых, он снова пришел в 60-е годы слева, через Коминтерн, через Кусина, там, да. Вот. Дальше он пришел в 80-е годы справа, во время приватизации. То есть особый тип людей, вы как Чубайс, да, появились тут, которые начали, и семью Банкетчину организовали. А сейчас он пришел еще раз, но в виде, ну не сейчас, а там нулевые годы, пришел еще раз. Но уже контролируя, ну, практически любые проекты, что левых, что правых, что саентологов, что методологов, что там это самое, монархистов, республик, кого угодно. Да, и вот то, что сейчас формируется там нашей властью под видом государственной идеологии, это тоже находится под контролем, на самом деле. То есть получаешь, все наши политики это буратинки такие, буратинки, понимаешь?
С бородкой и пенсне.
Вот. Да. А мы сейчас, что этому противопоставить? Глобальное понимание, новое знание геополитики, глобальное понимание ноосферы, да, глобальное понимание антропосистем. Что такое цивилизации? По каким законам, по какой логике они развиваются? В какой культуре мы находимся? Ну, имеется в виду объективно, да, и какая культура нам навязывается сейчас? Ну, а так до смешного доходит. Просто, ну, если вот еще как-то можно жить, да, с этим, если телевизор не смотреть и там не, прессу не читать. Как только начинаешь смотреть, просто видишь, что, ну, у нас просто наше население, оно давно сошло с ума. Особенно те, кто подвержен воздействию. Вот тот, кто не подвержен, он как бы сохраняет еще здравый смысл. Вот. У нас сейчас начинается экономический кризис. Я смотрю вчера, значит, по телевизору, вдруг начинается реклама. Знаешь, чего? Значит, с таким пиететом, что мы, значит, закупили сейчас там по импорту из разных стран, из Китая на миллион долларов, из там, не знаю, из Венгрии откуда-то, там еще откуда-то на 2 миллиона долларов и прочее, прочее. Что мы закупили, как ты думаешь, вот ситуация кризиса? Какую-нибудь новую технологию, новое оборудование? Мы закупили мороженое. То есть страна, блядь, северная, которая производит мороженое, да, и этим гордится, еще тоже в Китай отправлял и так далее. Зачем мы на эти миллионы нынче закупаем мороженое? Мы что, не можем его производить? Ну, дурдом полный. И вот этот журналист, который там, ну, же делает сюжет, они хоть думают головой или нет?
Про мороженое даже, конечно, не додумался.
Ну, реклама, я понимаю, да?
Я представил себе закупку каких-нибудь секс-игрушек, там, прогрессивных, ну, черт так знает. Кстати говоря, да, вот я не смотрю тоже телевизор, но иногда, когда я попадаю вдруг, прихожу там к маме, она вот под этими лучами, значит, электронными лучами троцкизма находится, я ей прерываю. Я недавно услышал краем уха, они собирали деньги опять на операцию ребенку, и там прозвучала сумма, нам нужно 600 тысяч рублей. Я подумал, что любой депутат Госдумы может вот так оплатить прямо сейчас эту операцию. И вот всех детей, там нужно несколько чиновников, чтобы спасти всех этих детей, на которые у нас годами собирают деньги. Почему они это не делают хотя бы с точки зрения пиара, для меня загадка. А, видимо, пиар на самом деле им и не нужен. Нужно что-то другое. Кстати говоря, когда вы рассказывали о хасидах и об этих плясках, я вспомнил Распутина. Тут того Распутина. Он же устраивал родения, тоже эти веселье. И вот эти вот такие
общеведения были, да,
методы, они характерны
для наших. У старобрядцев это тоже было, да.
Да. А вот Распутин, чей проект?
Как, ну, мне сложно сказать, я просто не анализировал, чей проект, но он укладывается. Вот общую схему, да, когда происходила вот эта вот распаковка и снятие некоторых догм, иерархии и так далее. Повсеместно это происходило. То есть тогда же появились ваххабиты в исламе. У нас оживились старообрядцы. Почему старообрядцы финансировали социал-демократов? Вот вопрос.
Они же ненавидели империю, в принципе, и царизм.
Не, ну понятно. Но тем не менее, это же системно так случилось, да, и ну, занимались бы своим старообрядским движением. Но они же политическое движение, значит, которое к ним как бы не имеет никакого отношения, это социал-демократы, это марксисты. Почему они марксистов начали финансировать?
Рябушинские, Морозовы, Мамонтовы. Царство антихриста в прямом смысле.
Ну, правильно.
Большевики, такого разрушающие империю, им были полезны.
Ну, вот,
и они же получили преференции серьезные.
Ну, так это, значит, такое мироощущение было у старообрядцев, которые, ну, как-то, да, я не знаю, тоже трансформировались.
Там же вот среди донских казаков много старообрядцев было. Как раз мой дед Федор, он из этих, из старообрядцев донских. И до конца жизни, будучи коммунистом и прокурором советским, станица Савенковская, это Волгоградская область.
Ну, это что-то недалеко от меня-то,
так, от моей вот, станицы. Да, земляки.
От Рюпинской столицы.
Так вот, я помню, до сих пор где-то дома лежит календарь старообрядческий церковный за 1974 год. Это он уже, наверное, на пенсии был. Он интересовался, он был атеистом, но интересовался этой культурой. Не прижимали в СССР старообрядцев так, как это делали в отношении православных. Это факт. То есть, как бы, наверное, поддержка большевиков оправдалась. На таком, на бытовом уровне.
Может быть, может быть. Поэтому, ну, Распутин в любом случае, он как бы не то чтобы из этого тренда вырос, а, ну, этот тренд таких поддерживал.
Ну, вот я читал, что Распутин был категорически против участия России в войне и даже якобы ее чуть ли не отодвинул на 2 года, а убит был он в том числе сторонниками, ну, прямыми агентами Британии, представителями тогдашнего, значит, зарождающегося явления запрещенного в России ЛГБТ и так далее. То есть, как бы вот получается, что Распутин-то был наш такой.
Ну, не знаем, надо это изучать. Тут нужно какие-то дополнительные источники. Если мы будем Пикуля считать, да, и какие-то британские источники, мы не поймем на самом деле, потому что все это игры.
Будем изучать.
Да, надо изучать глубоко. Да.
Спасибо, Владимир Анатольевич. Продолжим изучение в следующих эфирах. С нами на радио «Аврора» был Владимир Лепехин, депутат Госдумы первого созыва, директор Института ЕАЭС. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Подписывайтесь на радио «Аврора», ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте наши материалы на своих ресурсах. Мир вам!